замечательно. Я не могу не прочесть одну смс-ку. Как не стыдно через «Д» читать новости с ошибками, сразу после «Говорим по-русски». Очень стыдно. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Мы сегодня будем заниматься древним процессом, и как совершенно Дамир Юсупов в чате Ютуба справедливо сказал, это ведь не просто эпоха Александра Невского, а это Невская битва, 1240 год.
Совершенно верно, год в год, да.
Да, да. Это очень здорово, вот эта параллельная история, вот то, чего нам не даст соврать Кузнецов, никогда не хватало.
Да, и да. Из-за чего все время возникали большие проблемы в понимании да. вообще, где что, какие те самые... Ну, я, честно говоря, вот 30 лет проработав в школе, я не знаю, как с этим бороться, потому что если начинаешь заниматься параллелизмами, схлопывая... основной материал, и народ начинает понимать, когда, но перестает понимать, что.
Ну да, тут сказать, это
очень, очень сложно.
Хотя вообще деле. Чудесные есть синхронистические таблицы.
Таблицы есть,
и
да.
И прекрасные у нас книги изданы совсем, что было в это время. Вот потому что ужасно, когда какой-нибудь народ или какая-нибудь страна в курсе истории СССР, русской истории, как сейчас появляется, за 5 минут до войны с нами.
Ну да.
Вот, а раньше их просто вообще не было, вот и они тут появляются. Хорошо, это все без прелюдиев, как говорили на военной кафедре, да. Давайте.
Ну, а посмотрим. Если без прелюдиев, то давайте действительно сразу без прелюдиев. Как в любой монотеистической религии, есть священное писание, и есть то, что у христиан называется священное предание. Это может называться как-то по-другому и быть, кстати говоря, чем-то, но по сути это комментарий.
Да.
Да. Есть священный текст, есть комментарии к нему. Я сказал, там, монотеистическая религия, но не обязательная, да, есть веды, есть упанишады, это есть, скажем, и не только. Это вообще нормальное состояние. Есть некий очень метафорический, очень образный, очень такой притчевый текст, и нужно его истолковать. И вот, собственно говоря, значительную часть... иудейской учености составляет как раз постоянное толкование Пятикнижия. И первая такая вот письменная часть этого толкования, Мишна, это конец второго, начала третьего века нашей эры. Рабби знаменитый, его называют просто Рабби, да? Понимая, о ком идет речь, раввин Иехуда Ханаси, он, значит, собирает и редактирует вот эту вот самую первую часть Талмуда, затем в течение последующих 3 столетий продолжается уже комментирование Мишны, и появляется вторая часть, которая известна как Гемара. Вот складывается Талмуд.
Угу.
Талмуд, который затем, вот нужно же найти этому комментарию некое место в системе священных текстов. И в конечном итоге находится такой очень интересный образ. Талмуд – это устная Тора. Вот якобы Моисею на горе было дадено 2 завета. Была дадена письменная Тора и была дадена устная Тора. И вот незадолго до тех событий, о которых мы сегодня будем говорить, за век знаменитый, выдающийся иудейский богослов, врач, философ, естествоиспытатель. Мне очень нравится эта скульптура. Мне кажется, здесь Маймонид ужасно похож на молодого Николая Лялина. Mm-hmm. Да? Вот такой грустный мудрец, который все понимает и ничего не может сделать, Моше Маймон или Моисей Маймонид, он создает 13 принципов, 13 это совершенно, так сказать, оправдано, 13 догматов, такой своеобразный иудейский символ веры, в котором средняя часть посвящена отношению иудея к Торе, и вот, в частности, что там говорит. «Верую полной верой, что вся Тора, находящаяся ныне в руках наших, данная учителю нашему Моше, да пребудет он в мире, верую полной верой, что Тора эта не будет заменена и что не будет другой Торы от Творца». Взаимоотношения с христианами насчитывают к этому времени уже много столетий, потому что первые диспуты между христианами и иудеями – это поздняя Западная Римская империя. И один из тех, кто на несколько...
Четвертый век, совершенно верно.
И один из тех христианских мыслителей, выдающихся великих христианских мыслителей, который на много столетий вперед сформировал, ну, можно сказать, официальное отношение христианской церкви к иудеям, это великий Аврелий Августин, известный как Блаженный Августин, который обосновал, собственно говоря, зачем они, евреи, нужны христианину. Они нужны, во-первых, как доказательство правдивости Библии, да, вот они. Вот о чем это все, да? Среди где все это происходило? Ну, да, да вот оно, да, вот, тут, пожалуйста. Да. А второе, нынешнее их убогое состояние, их гонимость, их, так сказать, это доказательство их неправоты и правоты...
И правоты христианства.
Соответственно, правоты нашей, да. То есть ни о какой ненависти, ни о каком стремлении уничтожить, избавиться, нет. Слегка свысока, поскольку мы понимаем, что мы правы, а они не правы, мы с ними дискутируем. И вот этих самых диспутов, вполне корректных, вполне даже в каких-то ситуациях, можно сказать, доброжелательных, их очень много в раннем Средневековье. И в раннем, и в среднем Средневековье, и иногда это реальные диспуты между, так сказать, христианскими...
А иногда воображаемые.
А иногда это воображаемые, и самый знаменитый...
Сконструированные, да?
Да, самый знаменитый, наверное, такой диспут принадлежит перу вот этого человека. Это последнее, что он написал, это предсмертное его произведение. Перед нами Пьер Абеляр, у которого есть диалог между философом, иудеем и христианином. Это вымышленный диалог, ему во сне, Абеляр в этом произведении выступает в качестве арбитра, ему во сне являются вот эти три фигуры, философ, иудей и христианин, и просят рассудить их спор. Да, такая вполне, так сказать, классический прием, идущий еще от античности, где таких диалогов воображаемых мы находим десятки, если не сотни. И вот Абеляр тот же в этом диалоге, например, конечно, у него побеждает христианин, интересно, конечно, но какой он делает вывод в отношении того, что говорит иудей? Он говорит, ни одно из них, имеется в виду учений, не может быть до такой степени ложным, чтобы не заключать в себе какой-нибудь истины или назидания. То есть везде можно найти здравое зерно, надо только его как следует поискать. И вот, в XIII веке в этой конструкции что-то ломается. Я встречал разные объяснения, сейчас я их приведу, но все сходятся на одном. XIII век действительно рубежный. Вот это прямо видно с точностью до десятилетия, как отношение к еврейской учености категорически меняется. И происходит это во времена, мы не так давно о нем говорили, всего несколько передач назад в связи с катарами, да, происходит это во времена одного из величайших, сильнейших, ярчайших римских пап, это Иннокентий III.
Да.
При котором на Четвертом Латеранском соборе принимается новая программа, так сказать, как мы бы сейчас сказали, деятельности католической церкви, направленная на установление гегемонии церкви в мире. И, в частности, частью этой программы является борьба, очень важной частью этой программы, является борьба против еретиков внутри христианства и внешних, так сказать, врагов идейных. Вот эта разница, еретик или внешний враг, и мы в передаче о катарах про это говорили, она вообще достаточно условна, потому что спор о том, считать ли тех же катар христианами, катаров, да?
Да, или... еретики или апостаты, да?
Да, совершенно верно. Это вопрос, который по сей день продолжает вызывать споры. Так вот, с иудеями, с которыми раньше спорили, теперь начинают воевать. Задача спора больше не сводится к нахождению истины или, скажем, к отстаиванию нашей позиции. Задача спора – доказать, что твой противник по спору – враг.
Враг.
Что он лжец, что он, так сказать, движим самыми низменными целями, что он старается сбить с пути истинного, так сказать, простых и простые души вот этих самых простецов. Какие я встретил объяснения, что такого случилось? Объяснение первое. К XIII веку внутри европейского общества подрастает и становится очень заметным явлением принципиально новый слой – это горожане. Какая была раньше конструкция? Была церковь. Среди церковных деятелей было немало ученых людей, хотя низы, вот эти приходские священники, зачастую были очень малограмотными людьми, да, так сказать, которые просто воспроизводили некие там обряды, ритуалы и так далее. И были вот эти вот простецы, огромная масса крестьян, которые, в общем, тоже механически воспроизводили ритуалы.
А теперь переселяется ученость из исключительно монастырей. И этот перелом будет длиться довольно долго.
Конечно, и с этим переломом связано очень много всего, да, во всех сферах деятельности, в том числе в искусстве, например, эпоха Возрождения, тоже городское явление, конечно. Но вот церковь, которая, в общем, обладала, конечно, умением и анализировать, и чувствовать, и чуять, и предвидеть, она видит, что появляется и на глазах крепнет слой людей, которым недостаточно сказать «делайте так». Дети подросли, они начинают спрашивать, а почему?
Именно.
А почему? А с чего вы взяли, что это именно так? А вот смотри, а я вот слышал, да? Вот то, что жизнь в городе предполагает не механическое следование годовому циклу, вот здесь мы содим, а вот здесь мы жнем, да? А предполагает каждый день множество выборов, как поступить лучше, рациональней. Для этого надо сравнить. Да, это принципиально другой, другое видение мира. Оно, естественно, имеет отношение и к религии тоже. И вот здесь наличие рядом евреев, а евреи же тоже в городах. Благодарить за это некого, кроме как самих себя. Это мы в свое время, мы, христиане, запретили им возделывать землю. И тем самым подтолкнули их к тому, чтобы они осваивали исключительно городские профессии, да, торговца, юриста, ремесленника, там, нотариуса, адвоката, кого угодно. Но они в городах, и теперь горожане, общаясь с ними, воленс-ноленс, начинают заражаться вот этим вот скептицизмом и вообще манерой держать собеседника за пуговицу и отвечать вопросом на вопрос. Это одно объяснение. Другое объяснение тоже исходит из того, что подрос город, но совершенно с другого боку заходит. И город желает, чтобы евреев раздавили, потому что они конкуренты.
Ремесленный город.
Ремесленный и банкирский. Миниальный город, совершенно верно. Ведь время, когда менялы все были либо евреи, либо мусульмане, закончилось. Появляются менялы-христиане. И появляются врачи-христиане.
Да, появляются банкирские дома и ломбардские.
Появляются ювелиры-христиане. Да. Больше нет такой профессии, которая была бы заведомо априорно мусульманской или иудейской. Значит, это вторая точка зрения, такая социально-классовая, да, идет борьба на устранение конкурента. Третье, конечно, это, так сказать, ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, это возникновение нищенствующих монашеских орденов, это доминиканцы и францисканцы, как раз при Иннокентии III.
Угу.
Они, с одной стороны, следствие, потому что они возникают как ответ вот на эту задачу, что нужно бороться, в том числе и идейно, а для этого нужны ученые люди. И причем интересно, как ведь они возникают как два очень разных ордена.
Отцы-проповедники, да, и...
Доминиканцы, условно говоря, интеллектуалы.
Да.
Францисканцы, условно говоря, совесть. Ум церкви и совесть церкви.
Да. При этом они сами достаточно опасны. Это последние, кто проходит. Потому что дальше идут очень многие люди, идут дальше в этом. И вообще начинается наступление на церковь и ее богатство начинается.
Так, а постановление...
Иоаким Флорский, извините.
Постановление 4-го Латеранского собора, когда в 1215 году, постановление собора сказано, и чтобы не вносить смуту, больше не создаем орденов. Ну и да. Создаются два ордена.
Все, квоту прошли, и все.
Всё, и, да. И создаются два ордена. Вот. И... Вот возникнув как интеллектуалы и спиритуалы, они очень быстро не смешиваются, а становятся, сближаются. Одни заимствуют у других их доминиканцы заимствуют у францисканцев, вот то, что делается ставка на бедность, на тесное общение с людьми, на нахождение в народ, грубо говоря, да?
Ну да, цепроповедники доминиканцы.
А францисканцы начинают стремительно учиться и догонять вот в этом интеллектуальном труде, с которого доминиканский орден начинается. И вот тут дальше я уже вступаю на путь таких фантазий, возникнув и стремительно завоевав очень важное место в церкви, они огляделись и, с одной стороны, поняли, что надо демонстрировать результаты. Ну, любая вновь созданная структура нуждается в неких результатах. Да? А с другой стороны, у меня есть такая завиральная идея. Оглядевшись, они не обнаружили для себя других достойных противников. Спорить не с кем. Мы так классно выучились, что нам в христианском мире... Ну, что с еретиками этими?
Нет, ну, есть спор между собой, но это...
Да, но это же... Ну,
постоянный.
Это же спарринг. Да. Это же не настоящий бой, правда?
Ну, это примерно так получается, но и внутри христианского мира обоим орденам поручена чистка.
Совершенно верно. И идея, то, что сначала инквизиция только доминиканцам, но как к ней подключились францисканцы.
Да.
Да? И вот похоже, что для многих, там, я не знаю, так сказать, на уровне политики орденов, но для многих отдельных личностей в этих орденах, вот эта вот полемика, она еще и составляет острый смысл, вот она доставляет острое интеллектуальное удовольствие. Но, конечно, ничего бы этого не было, кабы не предатели внутри. Здесь речь идет о выкрестах. Дело в том, что информированность христиан о иудаизме была очень невысокой. Иудеи держались замкнуто, смен веры практически нет, да, ну или есть в массовом порядке как результат каких-то репрессий в отдельных странах, когда загоняют в христианство, да, насильно крестят. Языка они не знают, христиане, я имею в виду. И если бы не перебежчики, то эти диспуты были бы просто невозможны. На всех трех великих очных диспутах честь христианства будут отстаивать бывшие иудеи. И вот сейчас мы это все замечательно увидим.
Я как пролог прочту то, что нам прислал Сергей К. Жаль, что очень мало слушателей читали стихотворение Гейне «Диспут». «Не сойдутся в этой битве молодые паладины». Здесь противниками будут капуцины и раввины. Вот.
По-всякому бывало, хочется ответить нашему замечательному слушателю. И для того, чтобы это доказать, приведу цитату из замечательного мессира Жана де Жуанвиля из книги «Благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика», где описывается случай, не сомневаюсь, что подлинный. Он, король Людовик IX, мне поведал, что в Клюнийском монастыре был большой диспут между клириками и евреями. Там же находился один рыцарь, это к вопросу о паладинах, которому аббат подал хлеба Христа ради. И он попросил аббата позволить ему сказать первое слово. И аббат нехотя разрешил ему это. И тогда рыцарь встал, оперся о свой костыль и сказал, чтобы к нему подвели главного священника и главного метра евреев. Это и сделали. И он задал еврею такой вопрос. «Мэтр», — сказал рыцарь, — «я вас спрашиваю, верите ли вы, что Дева Мария, которая выносила Бога в чреве своем, а затем на своих руках, родила его, будучи девственницей, что она мать Господа?» И еврей ответил, что не верит во все это. А рыцарь ему заметил, что он поступает как нечестивец, когда, не веря и не любя ее, входит в ее храм и ее обитель. «И воистину», — сказал рыцарь, — «вы за это заплатите». И тут он поднял свой костыль и ударил еврея по голове и свалил его на землю, и евреи обратились в бегство и унесли своего метра, всего израненного. Так закончился диспут.
Да.
Да. Так что, надо сказать, здоровые силы, в частности, армия, да, она периодически принимала участие в этих мероприятиях. Так вот, я не случайно заготовил эту цитату, потому что она одно из многочисленных подтверждений того, что в XIII веке все чаще и чаще именно на такой образ действий переходит дискутирующий. И заканчивается этот пассаж так. заканчивается ссылкой на мнение короля. «И я вам говорю тоже», – добавил король. А Людовик IX – современник этого диспута и, собственно, один из главных инициаторов.
Да, здесь спрашивают, кто же правил, Людовик IX.
Людовик IX.
Он дитятей взошел на трон по смерти отца своего, и великая женщина Бланка Кастильская
руководила. Сейчас мы ее встретим, обязательно. Сейчас
великая
встретим,
женщина, да. Великая королева-мать.
И я вам говорю тоже, что никто, кроме ученых клириков, не должен вести с ними споры. Мирянин же, когда он слышит, как поносит христианский закон, должен защищать христианскую веру не иначе, как мечом, погрузив ее в живот врага на столько, насколько он туда войдет. Конец цитаты.
На этой веселой ноте мы сейчас прервемся и продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы возвращаемся к диспуту 1240 года. При святом короле Людовике, коему тогда у нас сколько, 26?
Ну, до 30, по-моему.
Да, он 14-го года у нас. 14-го,
да,
года,
наверное.
Да,
он 26. Я, честно говоря, не знаю, какого он точно года рождения.
Года.
Значит,
спасибо, Дмитрий, он всегда нам...
А, это да, безусловно.
Да, тут же всегда присылает объективные
вот
данные.
Вот перед нами, те, кто нас смотрит, перед нами изображение. Это середина 12 века. Я имею в виду деятель середины 12 века. Изображение, наверное, более позднее. Петра Достопочтенного. Это один из настоятелей Клюнийского монастыря. Вот он был...
То есть основные там бенедиктинцы, клюнийцы,
ну, да. На тот момент, да, еще же нету, да, этих пока, 1144 год. Вот он начинает, он, похоже, первый, кто начинает вот эту агрессивную линию. Они, евреи, достойны всяческого проклятия, продолжают творить дела, которые не менее того заслужат проклятия. Мало им просто ереси, они заполнили огромные тома бесчисленными богохульствами, тысячелетиями они собирают их в великом море злодейства, и, собрав из пасти ядовитой змеи ее ядовитые речи, гнуснее которых не сыщешь, они оскорбляют Бога ежедневно. Но конкретики-то нету, нужна же конкретика.
Изъясняется
вот. Красиво, но, да, не конкретно. Как доказывать будете? И вот для того, чтобы это все доказать, потребовалось почти столетие, пока не нашелся некто Николя Донин. Еврей из Ля-Рошели, учившийся в парижской иешиве, знаменитый на тот момент, у знаменитого, безмерно уважаемого среди европейского еврейства раввина Иехиля Парижского. И вот он из каких-то соображений, может быть, карьеристских, может быть, еще каких-то, он крестится и начинает делать карьеру теперь уже в христианской церкви. Вот он в 36-м году пишет папе, папа у нас Григорий IX на дворе, пишет папе некий трактат, в котором выдвигает 35 обвинений против Талмуда, которые условно можно свести к 4 группам. Талмуд почитается равным Библии по значению, поэтому евреи вместо Библии учат Талмуд. Еретические высказывания, содержащиеся в Талмуде, ну, например, Богу приписываются человеческие свойства, и ссылается на то, на что еще Петр Достопочтенный ссылался, на то, что Господь якобы горюет о судьбе еврейского народа, да, как может Бог горевать, так сказать, демонстрировать такую человеческую эмоцию. Третье, и это будет самым знаменитым, потому что это самое чувствительное, да, это по-прежнему очень возбуждает, так сказать, антисемитов, это отношение Талмуда к христианам. Данин утверждает, что Талмуд разрешает и даже предписывает евреям убивать христиан, обманывать всячески, так сказать, их любыми способами бесчестить. Но, правда, Данин, уж не знаю, с каких соображений, он заменяет словом «христиане» слово «гоим», да, то есть не евреи. Но, окей. Ну и, наконец, богохульство и нападки на веру Христову. Данин утверждает, что евреи говорят, что Мария забеременела от блуда, Иисус в аду приговорен к пребыванию в кипящих нечистотах и так далее, и так далее, и так далее. Интересно, что Григорий IX почему-то 3 года ковыряет в ухе и никак не реагирует. И только в 1939 году, когда уже, видимо, Николя отчаялся получить что-нибудь за и на, так сказать, свое действие. Григорий вдруг рассылает большинству европейских королей, английскому, французскому, испанскому, португальскому, как минимум, и императору Священной Римской империи, указание собрать талмуды и сжечь, но перед этим провести показательные процессы, на которых обнаружить их, так сказать, злокозненность. Если верно то, что сказано о евреях Франции и других стран, то нет им достаточного наказания за их преступления. Из-за того, что они, как мы слышали, недовольствуются старым законом, который Бог дал Моисею как Писание, и не удовлетворены им. Более того, они вовсе отменяют его, утверждают, что Бог дал другой закон, именуемый Талмудом, то есть учение, доктрина, переданная Моисею устно. Они утверждают ложно, что она содержится поныне в их памяти и так далее, и так далее, и так далее. Интересно, что единственный европейский король, который откликнулся, был французский. Похоже, что остальным не очень нравилось, что папа все больше и больше командует, что папа все больше и больше ведет себя как в своем собственном дворце, да, и они, что называется, проигнорировали это указание. А вот Людовик IX по каким-то своим соображениям решил его выполнить и перевыполнить. Николя Данин, подоткнув подол рясы, дробной рысью мчится в Париж, и ему поручают выступить, так сказать, защитником, представителем христианской точки зрения на этом процессе. В свою очередь, парижские евреи выставляют четверых во главе с руководителем Ешивы, бывшим учителем Данина, раввином Ехилем. Ну, он в основном и будет говорить. Три других ученых-мудреца будут в основном отмалчиваться. Угу. А вот в качестве арбитра, поскольку нужен же независимый арбитр, да, вот здесь вот у меня есть такая, значит, фрагмент, где папа укоряет еретиков. А это фреска из Ассизы, где изображен святой Франциск, беседующим с Иннокентием III. Вот она, королева Бланка Кастильская, ну, королева мать.
Это такая придумка 19 века,
конечно,
да.
Конечно, конечно, безусловно. Но дело в том, что, скажем так, прижизненное изображение вообще не очень похоже на человеческое существо. А так, конечно, причем более того, это немецкое изображение, она здесь такая... Фрау королева.
Нет, да? Ну такое представление об испанке, например.
Ну, наверное, да, средневзвешенная испанка. Так вот, королева Бланка Кастильская, женщина лихой биографии, скажем так, и не безупречной нравственности, но умная, безусловно, очень волевая. Ну и потом, я так понимаю, что исход диспута был предрешен, нужна была фигура, весомая фигура королевского дома, да, поэтому она такой зиц-председатель. Ну и, собственно говоря, евреи потом, я имею в виду участники диспута, будут утверждать, что они ничуть не проиграли, что их аргументы были достаточно хороши, что, так сказать, если бы не предрешенный результат, то еще неизвестно, чем бы диспут закончился. Трудно сказать. Из того, что до нас дошло, видно, что далеко не все аргументы были так уж хороши, что не значит, что другие не были хороши, это мы не знаем. Но, например, известно, что Ехель не раз прибегал к так называемому аргументу ad hominem, то есть обрушивался на своего бывшего ученика с упреками. Тот там отстаивал некий тезис, на что бывший учитель ему говорил: «Ты-то откуда знаешь? Ты вообще предатель там».
Ну да.
И когда в конце, значит, он будет спрошен одним из судей, а вот вы считаете, что для спасения сколько нужно соблюдать заповедей, на это, значит, еврейский мудрец ответил: а у каждого свое число. Вот христианин, например, вполне может спастись, соблюдая те 7 заповедей, которые были даны Ною. А вот ему, указывая на
Не Николя, хватит Данила, и 25.
613.
613 заповедей.
Те еврейские, которые должен соблюдать каждый ортодоксальный еврей, потому что, хоть он и изменил своей вере, но если он хочет спастись, он должен соблюдать ее каноны. То есть, иными словами, он отвечает примерно очень экуменистически. Бог один, дороги к нему разные. Да? Соблюдай христианские заповеди, соблюдай иудейские заповеди. Если ты будешь соблюдать их честно и, так сказать, добросовестно, то у тебя есть шанс на спасение. Дальше, в течение 2 лет, почему, да, ну и в результате, почему мы называем этот диспут судом? Потому что по результатам диспута не применяется оргвыводов. Ну, максимум оргвыводы может диссертация быть присуждена, да, ученая степень может быть присуждена по итогам диспута. В данном случае арбитры были, конечно же, судьями. Они признали Талмуд виновным, вот это прямо формулировка в предъявленных обвинениях, и приговорили его, он был приговорен к сожжению. Почти 2 года продлится между вынесением приговора и его исполнением. В течение этих 2 лет еврейские общины будут действовать, в общем, уже вполне традиционным способом. Они будут собирать деньги и пытаться дать взятку, искать, кому бы дать взятку, чтобы спасти свои драгоценные свитки. Но не сработает этот, в общем, достаточно проверенный способ. И от 10 до 12 тысяч томов в течение 1,5 дней.
Вот во Франции.
Во Франции, а только во Франции. Нигде больше ни одна другая страна Европы к этому не присоединилась. Вот принято считать, что на этой картинке именно это единственное изображение Николя Данина, которое есть. Вот он якобы здесь командует, собственно говоря, сожжением этих книг. Будет проведено еще 2 диспута. Один, ну, можно сказать, почти в скорости, меньше, чем через четверть века, в 1263 году в Барселоне, и через 1,5 века еще один испанский диспут в Тортосе. Они будут гораздо более мягкими, они будут гораздо больше похожи на диспуты, и хотя по их итогам тоже будут приняты, ну, такие, так сказать, осуждающие Талмуд решения, но там не будет оргвыводов, там не будет никаких аутодафе, не будет никаких сожжений книг и так далее, и так далее. Что можно считать результатом вот этого диспута? Ну, радикально в положении евреев после него ничего не изменилось. Скажем так, это была акция устрашения. Это, наверное, наверняка робкие ростки каких-то контактов между этими двумя разными, ну, скажем так, цивилизациями, так сказать, затоптало. Понятно, что если твой противник действует такими методами, ты не захочешь с ним выстраивать какие-то отношения, которые предполагают хотя бы минимальное доверие. Но вот сказать, что это там какая-то черная, ну, то есть, конечно, это черная страница в истории, да, французских евреев.
Что это поворот,
что это поворот, перелом.
Нельзя,
нет,
поворотный,
нет,
пункт,
нет,
это
нет,
нельзя,
нет,
считать.
Нет, 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 нет.
Дело к тому шло.
Дело шло, но вот то ли воли не хватило, то ли не планировали, то ли король подсчитал казну и пришел к выводу, что не надо рубить голову.
Вообще, нет, вообще не надо рубить, то ли... Да.
Рубить голову курицы, которая несет,
ну,
золотые,
да,
яйца.
С одной стороны, с другой стороны, так откликнуться, это в стиле Людовика Святого.
Ну, он был действительно человек благочестивый, он наверняка считал, что это принесет ему там определенные кредиты и зачеты.
Но здесь вот говорят, еще не кончились крестовые походы, да?
Еще не кончились, хотя уже, мне кажется, всем очевидно, что их эпоха идет к закату.
Кроме Людовика Святого.
Ну да, Людовик Святой действительно лелеет, так сказать, ну и он примет участие в седьмом.
Седьмом и восьмом, в котором он и погибнет, ну, да, не доехав до места.
Как это было принято, собственно, Барбаросса в свое время тоже не доехал, да, до места. Доехать было не всегда легко. Но на самом деле, конечно, можно говорить о том, что крестовые походы не прекратились, потому что, ну, в общем, в каком-то смысле реконкиста была совокупностью своеобразных крестовых походов. Так что если понимать крестовые походы широко, как военную деятельность церкви, направленную на борьбу с инаковерием, то, конечно, они будут продолжаться. А нумеруем-то мы только вот эти походы в Святую Землю, да.
Да, ну, восьмой туда вообще далеко, в другую сторону.
Как ушел. Сергей Бунтман объявит наши следующие темы, да. Я сегодня это буду делать во всех своих передачах.
Да. Объявление.
Я хотел вас пригласить, уважаемые наши слушатели. Начинается нонфикшн в среду, на следующей неделе до воскресенья он будет идти 5 дней. И я в этом году буду работать на стенде «Дилетанта». Я решил, что я хочу видеть нашего читателя. И наш главный специалист по реализации, наш продажный гуру, как я его называю, Алексей Савельев, любезно взял меня помощником. В «Мальчике», подай, прими, пошел вон. Вот в среду, в пятницу, в субботу я буду с утра до вечера на стенде, если кому-то хочется.
Так вы хорошо видите, потому что Алексей Кузнецов, он как посмотрит глаза, он снимет очки, посмотрит глаза, а чем это дело кончится, зависит
особенно
от вас.
Особенно в субботу, конечно.
А чем это дело кончится, зависит от вас.
Вот, а так наши книжки, да. Наши журналы, наши альманахи, стенд А-33, очень легко запомнить.
«Военный суд над лесничим Рейнманом, застрелившим гофмейстера князя Гагарина в 1842 году.
Это процесс. Очень драматическая история о том, что бывает, если Акакия Акакиевича, маленького человека, загнать в угол. Он становится опасным. Вот лесничий Рейнман это продемонстрировал блестяще.
«Военный суд по делу о нанесении полковником Фрейном удара чубуком по голове князю Кольцову-Масальскому, 1850-й. Должен сказать, что это жажда мести.
Да, это, так сказать, набор дел, связанных с местью. Но вот это дело как раз оно повествует о том, что даже старший офицер может ошибиться и врезать чубуком не тому, кому положено. Это дело будет состоять из двух частей. Из извинений полковника, который перепутал обидчика, и из попыток все-таки разобраться с обидчиком.
«Суд над слепым крестьянином Лавром Ивановым, будто бы убившим отказавшую ему во взаимности крестьянку Марфу Федулову, 1852 год.
Совершенно жуткое дело. Я хочу предупредить, да, если вы выберете, вы потом, пожалуйста, не валите
не жалуйтесь.
И не жалуйтесь, да, потому что это совершенно толстовская власть тьмы, это нравы российского крестьянства. Дело происходит на покосе, все свально ночуют, так сказать, да, и вот слепой старик, слепой с рождения. Да, вот, так сказать, вроде бы то ли убивает, то ли не убивает девушку, которой действительно он домогался, это было.
«Суд над Марией Левенштейн, пытавшейся убить соперницу в 1881 году.
Это такое классическое дело, вот это действительно месть. Я растила детей, я, так сказать, пекла блины, я там берегла дом, а эта фифа тем временем у меня увела, значит, кормильца семьи.
«Суд над чиновниками, братьями Скидскими, по обвинению в убийстве секретаря Полтавской духовной консистории». И это все происходило в 1898-99 годах.
Вот интересно, что у нас об этом деле мало знают, а это, пожалуй, главная русская криминалистическая загадка XIX века. В свое время она наделала невероятного шума. Это дело, дело с открытым финалом, потому что до сих пор, в общем,
непонятно
кто убил. Да, братья оправданы с третьей попытки, но остаются очень серьезные подозрения. В общем, если вы выберете это дело, то мы будем разбирать версии и сравнивать косвенные аргументы.
А вот Наталья Корчагина уже заранее жалуется.
Так.
Сейчас у нас. Можете не жаловаться, если выберете.
Ага.
Наталья решила подстраховаться.
И не пожаловаться знаешь. Сейчас.
Пожаловаться сейчас. Хорошо, жалоба принята.
Вот. А жалоба-то на что? Что вами... страх всякий придумал?
Неважно, мы с вами свяжемся. Хорошо, друзья мои, спасибо большое. Сейчас, ну, и денек, потом будет родительское собрание.
Совершенно верно, Дмитрий Быков у нас в гостях.
Вот, Дмитрий Быков. И будет в 15 часов книжное казино. Еще.
Да, до этого дифирамб с Виталием Манским у Ксении Лариной.
У Ксении Лариной. Всего доброго, до свидания.
Нет, ребята, все не так, все не так.